Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся к нашей беседе. Напомню, сегодня мы в гостях, прямо дома в гостях, у архимандрита Иеронима Карпова, настоятеля храма Успения на Городке в Звенигороде.
А кто был ректором тогда семинарии?
Семинарии был отец Михаил Спиранский. Очень добрый, такой старец был, добрый. Он как раз как-то был как-то номинально оказался. Он особенно не вмешивался в такую вещи внутреннего распорядка жизни. А всеми делами занимался парийский инспектор. Если кто-то провинится, кто опоздает, сразу утром к инспектору на объяснение, понимаете? Вот здесь начались уже отчисления, тоже люди опаздывали, приезжали из провинции, сразу в столицу попадали, понимаете? Вот. Затем нас повезли, я помню, все это в первом классе, на место дуэли Пушкина, на Черную речку. Да, вот тоже у меня фотографии сохранились. И помню, Георгий Павлович Милолюбов, который преподавал нас эту догматику, повел нас в русский музей, где отдел иконографии. Я впервые по такому огромному музею, красота, сколько картин, все это. Видите, они начали с культуры. Вот. Потом нам уже позже немножко... Вот у нас был Михаил Филаретович Русаков, преподавал им греческий и латинский язык. Он понимал, что 2 часа парных языка, конечно, скучно. Он старался все-таки что-то около этого, ну, говорить, разъяснять, какие-то вот вещи старого, так сказать, даже языческого, греческого бытия. Вот, например, пойдете вы по Невскому, видите, библиотека стоит на Невском большая. Вот, поглядите наверх, кто там сидит? Там сидит богиня Афина. А что это означает? Это означает, там находится мудрость, наука. Мудрость там находится. Вот, а вы и не знали об этом? Знаете, он такие вот вещи говорил, так а мы не знали. Вот, потом он покупал нам билеты и говорил, вот пойдете в Мариинский театр, придете там к этой музыкальной яме, там есть табличка лежит. Здесь стоял направник. На этом месте стоял направник. Вот пойдете когда, посмотрите. Я до сих пор, я был в прошлом году, да. Только табличка.
Табличка есть?
Есть табличка, да. Затем он говорит, вот в зале филармонии будет реквием Моцарта. Вам даю билеты, всем дадим. Что такое реквием? Он объяснил.
А, то есть семинария приобретала для учащихся
да,
билеты?
Да, да, да. Реквием. Что такое реквием? Он объяснял. Писал на доске по латыни. Реквием. Объяснял это. И потом напечатал нам всем листочки с текстом, чтобы вы понимали, поскольку перевода не положено было тогда делать. Потом другой же раз нам говорит, а вот будет Верди. Реквием Верди. Вот он на меня особенно глубокое впечатление произвел. Очень глубокое. Я в прошлом году был в консерватории. Реквием Верди. Было много духовенства нашего, было духовенство, как католического, так и православные были батюшки все. Ну, я-то в штатском был, конечно, они... Ну, так, ну, я подходил, здоровался, тут ничего не значит. И вот это... Он такой, настолько громогласный, настолько красивый, он состоит весь из, знаете, из солистов почти что. Хор там уже как-то второстепенно. У Моцарта хор имеет значение, а здесь солисты. Прекрасные. Вот таким образом я еще присовокупила вот культура музыки, культура общая. И Лев Николаевич нам говорил, пока живете в таком городе, как Ленинград, пользуйтесь красотою, посещайте храмы, музеи, пригороды города.
А у вас была возможность с распорядком семинарской жизни вот так ездить в пригороды, в музеи,
да,
сами
да.
Выходить?
Во-первых, у нас был такой распорядок. 8 часов у нас молитва. В 9 часов на земной позавтракаем, начинаются лекции. В 2 часа у нас обед. После обеда в семинарии было, конечно, до 4 часов свободное время. Тут мы только здесь недалеко по Невскому ходили, что-нибудь так погулять здесь. Вот. В академии Уже студенты могли выходить больше, до 8 часов вечера могли ходить. А в воскресенье в 2 часа и могли до 9 даже ходить, и до 10, не помню.
То есть воскресным днем после обеда вы могли располагаться.
Да, да. Угу. И вот мы ездили и в Петергоф, это, помню, там катался на лодке, мы катались там, да, по этому озеру. Вот, и в Гатчину, все это мы осмотрели, красивые, все пригороды. Он нам советовал, инспектор, вы уедете потом, говорю, вы не сможете этого видеть, так пользуйтесь моментом, пока вы живете в Ленинграде.
Насколько семинаристы в массе своей прислушивались к этим советам, и из каких вообще это были семей выходцы в основном? Ребята, семинаристы.
Ну, знаете, это не заставляло всех. Кто не хотел, одни вот оставались, так сказать, в этом в классе бывало, оставались. Ну, я-то как любитель всего этого, такого мне интересно. Я из провинции приехал, вдруг в таком городе оказался. Понимаете? Я всегда пользовался этим возможностью поехать на эти экскурсии. И потом уж мы старше стали в академии, когда я стал учиться. Мы стали самостоятельно ездить. В воскресенье у нас половина дня все свободно. Мы ездили, везде мы были. Так что это все для меня, значит, стал город, каким-то родным стал город. Я, так сказать, познакомился с его красотой. Вот. Даже сейчас, когда я бываю там, я все-таки все это знаю, все это видел, все это слышу. Я прохожу и просто смотрю, как на эти здания, как на старых знакомых. Я вспоминаю, что здесь была булочная, здесь было кафе. Мы заходили там со всеми ребятами, кофе пили. Сейчас уже там другое что-то такое. Вот приятно идти вот так видеть и вспоминать город. Тогда было вот все-таки так интересно было. Тогда город был спокойнее, чем сейчас. Сейчас очень много машин, движения, потому что улицы там не расширяются, как в Москве. Вот, наоборот, Невский сжали за счет того, что увеличились тротуары. Он стал уже. Продвижение стало там сильнее, напряженнее. А тогда было спокойнее, можно было ходить. И пешком я ходил от гостиного двора до академии. Ходил я пешком. Сейчас уж я не могу, конечно.
У вас был замечательный преподавательский состав. Это вот
Дмитрий Леонидович Вознесенский, да, Николай Леонидович Успенский.
Вы знаете, теперь так преподавательский состав у нас был. Я, например, преклоняюсь до сих пор тем преподавателям, которые нам вели у нас уроки. Вот. Если когда сейчас я служу, то я считаю для себя, я не имею права говорить Николая. Нет, я говорю, Николай Демидович Успенского, помяни Господи. Демидович Демидович Вознесенского, помяни Господи. Понимаете? И всех так поминаю по имени, фамилии и отчеству. Это для меня уже стало как кредо. Потому что они для меня сразу первые, особенно первое время, мы впитывали все от преподавателей, впитывали культуру, впитывали то, что они, какие науки, уроки давали нам. Поэтому они остались у нас, глубоко у меня остались в сознании. Демид Демидович Вознесенский, он был очень простым человеком. Вот. Он после кончил академию, еще, по-моему, в царское время. Вот. Он рассказывал, когда он учился в семинарии, там этот сад был митрополичий, они помежали яблоки, так как мальчишки все. Глядим внизу-то, стоит митрополит. Ну-ка, сойдите сюда. Ну, мы поняли, что все, теперь нас всех уволят. Мы сошли. Какой класс? Как звать? Ну, все, конец. Никому не сказал. Это был митрополит Антоний Ватковский. Вот. Просто он как-то пригрозил, как бы, но никому не донес.
Острастку дал просто.
Да, да, вот такое было. Вот. И он о нем сказал, что он был очень скромный человек. Ходил в подряснички часто, подпоясан кожаным поясом, просил положить его в простом деревянном гробе и похоронить с братьями на братском кладбище Никольском Александра Невской лавры, где могила его и до сих пор. Вот. Так что это был один из таких хороших, таких интересных людей, личностей. Николай Демидович Успенский – это совсем другая, противоположная фигура. Это был человек такого, ну, он, и у него как-то сочеталась церковность, глубокая церковность, и чувствовалась ученость у него. Он был настолько глубоко проникнут во все. Он был прекрасный византолог, прекрасный литургист. У него все было в памяти, и он был прекрасный музыкант. И до этого, до 60-х годов, он работал в консерватории, преподавал старинную музыку.
А у него же были очень интересные повороты в биографии, когда из консерватории его уволили из-за невозможности совмещения с работой в академии. Потом взяли еще раз, спустя лет 10, в консерваторию, и снова уволили из-за невозможности совмещения с академией.
Может быть, да, да. А он, во-первых, ему предложил уполномоченный или-или. Он сказал академию. Но поскольку специалистов, вероятно, с древнего пения не было, поэтому к нему, может быть, могли обратиться еще за помощью. Ну, потом стали свои там. Ну, у нас ведь как? Как вспышка была 60-х годов Хрущевского, так опять начались гонения. Понимаете, без конца такое все было. Поэтому мог он так. Вот. Но он был настолько авторитетный виду, такого внушал такое, знаете, благоговение к его знаниям. Он приходил на лекции, такой он был полный, всегда приходил на лекции. Он никогда это не читал, у него не было ничего. Он только по памяти я говорил. По памяти. У меня даже сейчас его записаны лекции. Некоторые такие авторитетные говорили: ну что вы хвалите Успенского? Он ни одного учебника не написал. Оказывается, у него все было написано. Он просто, я понял, что он не хотел издавать в то время, чтобы его, как говорится, тогда, ну, в советское время могли просто его, ну, иронизировать, высмеивать, потому что он научный, он ученый. И он был уверен в своих знаниях. И он не хотел это давать на поругание всем. Поэтому он не издавал. Вероятно, после смерти он сказал, сейчас, например, есть у нас три его тома, которые я смотрю тоже. Я смотрю и да, вспоминаю. Да, да, даже слова, те вот я его вспоминаю.
Обороты, речи.
Речи, все это я слышу прямо его. Потому что все это нам говорил по памяти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что вы слушаете совместную программу Светлого радио и Музея исследовательского центра Советский Союз «Вера и люди». И сегодня мы в гостях у настоятеля храма Успения на городке в Звенигороде архимандрита Иеронима Карпова.
С будущим митрополитом Никодимом, и тогда еще епископом Ярославским, вы познакомились в Ярославле?
Нет. В первом классе я учился. Владыка Никодим-то был начальник русской духовной миссии в Иерусалиме.
Еще архимандрит.
Архимандрит. Он еще должен был защищать кандидатскую работу. Одновременно работал над диссертацией. Вот. И он приезжал туда, к нам, в Ленинград, работать в библиотеке. Я там познакомился, он особенно так всегда был, он был как раз такой общительный. Ну, кто в этих всех ярославцев, давайте мы сфотографируемся, все, у меня до сих пор фотографии, всех ярославцев, всех собрал, там было человек около 10, было ярославцев всех было, вот мы все сидим еще, отец владыка Ювеналий еще в штатском сидел, молодым человеком, вот, он сидит в середине, как архимандрит, я помню, он пошел, набрал книг, большой чемодан сам понес на вокзал, когда уезжал. Вот, и таким вот познакомился. И все, все больше ничего. Вот. Потом, когда это уже произошло, после, когда я стал заканчивать, да, поскольку я все-таки из Ярославля, я иногда на каникулы приезжал, там и был епископ Исаия Углицкий, который временно исполнял...
А он еще был жив.
Да, был жив.
Он же капитан речных судов, да, он водил пароходы по Волге.
Да, да, да. Потом он умер, конечно, когда я помню. Вот. Первое время он был жив. Я помню, он болел уже. Я тогда лето, с каникулы, был за ним ухаживал, так сказать, подавал ему все лекарства, все как-то так вот с ним было. Он так хорошо относился ко мне. Да, вот. А с ним жил еще отец Авель, архимандрит Авель, который был постоянным его келейником. Так вот такое. Так что мы все это были знакомы все. Поэтому, когда закончился семинарий, ну что, я понял, что все, нам надо теперь выходить на улицу, служить, идти. Ну вот. Поскольку я ярославец, я поехал в Ярославль, значит, уже я был на похоронах владыки Исаии, и уже при мне, только его увезли на похороны, владыка Никодим вступил в права правящего архиерея ярославского. И я, он был знаком, он говорит, что, ну, что ты хочешь, рукополагаться, монашество, если священство, выбирай. Вот. Я даже и не знал, что, понимаете. Я тогда, еще в 4-м классе семинарии, поехали мы очень часто из Псково-Печерский монастырь, вот, группами нашими. Я застал там еще старца Симеона, который сейчас причислен к лику святых.
Прославленного, да.
Да, к лику святых. И я, значит, уехал, думаю, что делать. Я написал ему письмо. Пишу, что, батюшка, я хочу стать монахом. Он мне пишет такое разгромное письмо. Это не как-то, не помню, то ли не тактично это писать. Я хочу быть. Это очень грубо, дерзко писать. Нельзя так, но я светский еще был человек, я не знал форму обращения здесь. Вот. Но однако же присылает мне свою фотографию, она у меня тоже хранится где-то. Ну, значит, я хочу, значит, у меня было такое желание. Вот. Значит, я сказал владыке Никодиму, я хочу тогда уж принять монашество. Он говорит, ну, приезжай. Я приехал в Ярославль, там и в епархиальном доме какое-то время побыл, вот. Он приехал и говорит, что прямо мне говорит, завтра будет твой постриг. Так прямо будет постриг. Был Петров день, накануне Петрова дня. Я там так и растерялся, как я не понимал, что это такое, и как это, и как. Ну, вызови свою маму, родительницу называл. Пригласи свою родительницу. Ну, а мама была это еще в песочном. Я, значит, маме сообщил, она приехала. Я сказал, чтобы она икону привезла. Она привезла икону Иверской Божьей Матери, которая она меня благословила. Вот она у меня там тоже висит, эта икона. Я накануне с мамой беседую на постриг. Она мне так сказала грустно, там, так, ну, с таким, знаете, таким как покорностью. Ну, Боречка, ты получаешь то, что ты хотел. Никаких больше ни упреков, ни слез, ничего не было. Она как подчинилась воле Божьей. Да, и вот, значит... И как раз я поехал из епархиального дома в храм, в собор, за всеношным. Владыка сидел, он посадил меня с собой. И он говорит водителю, а Борис-то последний раз едет. Да, завтра уже его не будет. Он так все понимал очень так решительно и конкретно. Я помню, ну тогда было очень скромно, кто был? Был уже иеромонах Ювеналий был. Должен вести, там монахи вести должны. По-моему, там служил там какой-то игумен Андроник был, служил. Вот все, вот и все. Я помню.
Роман иеромонах Ювеналий, это, соответственно, митрополит нынешний Крутицкий.
Ну, конечно, конечно. Меня из алтаря вышел, обошел храм, там комнатка есть, переоделся, белую рубашку одел, у него все было. Там был такой, был в академии работал Антон Парфеевич, был Прилежаев. Он сработал с владыкой Никодимом, когда он был в миссии в Иерусалиме. Поэтому он взял с собой в Ярославль, как надежного человека. Он меня вел в храм. И, а тут стояли два мамы. И я вот, он мне объяснял, вот, будешь ложиться три раза распростертыми руками. И вот, по-моему, в прошлом или позапрошлом году я был в Ярославле, конечно. Я попросил, храм закрыт, потому что там другой большой храм, но он открыт. Я просил, откройте мне храм, я хочу войти. Мне открыли храм.
Это Фёдоровский вот этот собор.
Это не Фёдоровский же был.
Фёдоровский.
А, Фёдоровский.
Фёдоровский закрыт был.
Да.
Никольский.
Вот. Да, вот, да, Никольский. Да.
Я прошел, вспоминая все. Эти же иконы стоят. Вот так я вот здесь вот я полз, шел. Вот здесь подошел я к амвону. Вот. Ну и первые вот там опросы, вот так, которые положены по уставу, вопросы обращения. Вот. Помню, меня облачили. Ну вот, закончилась всеношна. И я сказал, не помню, кто-то мне сказал, ты будешь ночевать в алтаре. А я думаю, хорошо, я сейчас никого не будет, я по всему храму пройду, погляжу. Ночью вдруг поднялась такая страшная гроза, такая гром, молния. Мне стало страшно. Я открыл боковую дверь в храм из алтаря. Не страшно мне было идти, я побоялся идти. Я подошел к окну, посмотрел только. И сейчас у меня мысль, думаю, интересно, а какая же у меня будет жизнь? Такая же грозная, как эта гроза. Ну, в общем, досидел до утра. Пришел первый очень отец Ювеналий. И говорит, владыка благословил, снимай клобук, там положено 3 дня быть. Он снимай клобук, вот после причастия. Потому что все, после причастия снимает клобук уже. Ну, все. Так что, да. Ну, пришел батюшка, стал совершать проскомидию. Говорит, ну, подойди, как твое имя-то? А я молчу. Я забыл, как меня звать.
Теперь уже?
Да.
Новое имя.
Забыл новое имя, да. Он говорит, ну, давай календарь, будем искать. Значит, стали искать. А, Иеронтий. Наконец-то. Вот, я забыл уже, как меня звать. Ну, все, теперь, да. Ну, причастились, все, я тебе монах Иероним. А пришел ко всенощной владыке, а завтра тебя будем рукополагать в диаконы. Ну вот, когда все это как положено, там прошло время, я это стал помнить, сейчас помню, я зашел сейчас в алтарь, зашел, посмотрел, думаю, с этого боку я стоял, с правого боку, он мне так руки сложил, мне голову положил я на них, и я помню, заплакал. Ну вот, ну все, вот я стал диаконом. Я вышел сразу служить. Первые теня, паки и паки, сказал я. Вроде ничего. Назначили меня там служить. Вот, служить. Значит, я служил. Дальше. Затем владыка Никодим мне говорит, ну что же, тебя назначу я там в село, на той стороне Волги Ярославля, село Благовещенское, храм. Вот будешь там служить вторым священником. Ой, ну что же, я уж так готовился. Я сегодня не представлял, чего это, что это, как это, какие сложности, какие, ничего не понимал я. Значит, и все, ну, стал готовиться все. Приезжает он через 2 недели, 30 июля. Вы знаете, этот день, только сейчас я понял, что это за день. Это день преподобного Саввы. Это как бы символически от того, что моя жизнь оставшаяся пройдет здесь у преподобного Саввы. Мне назначено открывать монастырь, начинать служить. Понимаете, это все. Ну, я так ничего этого не знал, я все, да.
А 10 лет до этого вы здесь на городке уже служили, и вот монастырь отсюда буквально несколько километров.
Да, ну тогда-то я служил, еще когда был там музей только, и все.
Ну да.
Это было очень сложно. Надо установить было отношения с директором музея, хорошо, но это другой вопрос.
Да, но это уже дальше. А 30 июля приезжает
епископ Никодим. Было воскресенье, как сейчас помню. Стал рукополагать меня, вот, прочитали соответствующие молитвы, я встал, пропели мне. Все, и я как-то почувствовал себя, знаете, вот это, так, возвышенным таким. Вот это как раз очень опасно. Опасно для молодого священника.
Сколько вам лет было?
26. Я помню, я выхожу из храма, народ уже подходит к благословению. Я так спокойно благословляю все с таким каким-то уже авторитетом. Как-то мне это как-то... Сейчас мне стало страшно, как я, так я действовал. Вот это привела, это дается благодать, но я ею не воспользовался полностью. Надо было не переполнять себя этой благодатью, а надо было со смирением спокойно понимать. В дальнейшем у меня были много ошибок вот из-за этого, что я вот так почувствовал себя сразу на высоте. И владыка вызывает меня в кабинет и говорит, ты знаешь, я передумал, я хочу, чтобы монахи были грамотные, образованные. Поедешь назад в академию. Я говорю, владыка, ну как же я поеду, еще надо там вступать. Ну, что же, у тебя диплом хороший, так что, значит, ты уже все пойдешь автоматически вошел. Помню, я собрался, приехал я в академию, свою одну альма-матер, служил уже в Сеношном академическом храме. И так пошла такая духовная жизнь.
И вы были приписаны к академическому храму?
Да, да, там очень интересно было. Мы несли свою череду, наш курс наш пел, я служил. Таким образом я вошел. И самое главное, что это было то время, когда я начинал впитывать в себя культуру богослужения. Поскольку преподаватели у нас были хорошие. И владыка Никодим. Особенно тогда, когда уже я с ним, конечно, редко общался. А когда уже он стал ленинградским митрополитом, я еще учился. И он мне делал несколько замечаний, таких, которых я помню. Вот такие батюшки иногда говорят читком возгласы. Монотонно. Он сказал, нет, говори так. Яко подобает тебе, как бы заостряя внимание. Кому подобает? Тебе. А что подобает тебе? Запятая. Всякая слава, честь и поклонение. Очень грамотно сделал, я так понял, да. Я сейчас у меня Цутарайсю так вот тоже учил его. Да, что это было очень... А первые мои службы в Ярославле, в мельницах казусов, значит, я помню, стал облачаться. Владыка Никодим вспомнил, смотрит.
Это уже священнические службы или диаконские еще?
Да, да.
Священнические, да?
Поручи одеваю, а у меня хватит. Сначала и петрохиль. А я думаю, все равно, ну так это все уже. Как-то уже немножко разболтанность уже началась. А я вот так вот быстро, мне это хочется, все. Вот он сделал замечание. Кадить. Он говорит, я могу все делать быстро, но я не могу быстро кадить. Ибо каждение – это есть особая молитва перед тем образом, которым ты совершаешь каждение. И вот, а кадить надо так. Я тоже как все так схватил, все ходил, вот машу, так вот почему. Нет, возьми так пальчики. Так, чтобы, как Иисус Христос, так, за кольчики. Делай первый каждение, второй поклон, третий крестообразно. Если торопишься, скажи так, первый крестообразно, первый и крестообразно. Запомнил я, прошло больше 60 лет, я помню до сих пор.
И до сих пор так делаете?
Да.
А владыка Никодим был строг относительно богослужебной
очень,
культуры.
Да, строг был, да. Но правильно, правильно он говорил. Я запомнил до сего времени его замечание. А если бы не сделал замечание, так вот, я видал многих, как я. То, знаете, машут, как это банкой бегают, такого престола. Все так, понимаете. Вот. Ну, это, а я, конечно, сохраняю все это. Отсюда раньше так же объясняю сейчас. Передаю, говорю, я тебе передаю ту культуру служения. А владыка Никодим очень был большой специалист службы. И у него все богослужения, можно сказать, как-то смаковал, переживал. Но это не было искусственно. Чувство от души все делалось. Ну, как может человек, значит, с погребения и плащаницы служить два раза? Ведь она и так один раз тяжело. Он совершил два раза. Это Божьей Матери. В одном храме, в Троицком соборе, и в Никольском соборе на другой день. Понимаете? Потом один раз он решил, что где-то у греков он услышал, что там эти кафизмы поются. А диакона у него был отец Андрей Мазур. Вот это, да, помню тогда. Он говорит, давайте мы будем тоже петь. Статью читают, а это блаженный непорочный путь, ходящий в законе Господне. Он читается. И получилось очень-очень долго. И он говорит, да, конечно, не стоит так утомлять, и тяжело это все. Но все-таки все испробовал, потому что он интересовался службой. Он любил службу. Он говорил, у него как нарочно получалось всегда, понимаете, как Рождество, как Пасха, так инфаркт. Как Рождество, так Пасха, так инфаркт. Доктор говорит, никуда, не доктор. Не. Он говорил, доктор, я вам подчиняюсь все время, кроме Рождества и Пасхи.
Здесь, и все равно шел служить.
Здесь уже я хозяин, говорит. Я спросил, доктор, а как я умру? Он говорит, упадете и умрете. Он всякий должен знать. Он никогда в тоску, в уныние не впадал. Он был большой оптимист, большой оптимист. Ну, просто он хотел знать все это, так сказать, вот, потому что, ну, 5 инфарктов было. Вот, но всякие службы... У нее был в Ленинграде уже был домовый храм. И он, например, начинал рождественские службы служить, да, там есть Игнатий Богоносец, с этого дня в своем домовом храме. Он не служил, а служил там я или кто-то еще из братьев, студентов. Он только молился. Он так постепенно входил в торжество праздников. Вот. Рождество он очень любил. Так же, как и Пасху. Поэтому, когда я совершал, он какие-то поправки делал, замечания. И я вот как сам он служил, я наблюдал. И это мне очень-очень понадобилось всю жизнь. Я все время так сказать, стараюсь, не могу из этого изменить. Во-первых, я никогда не могу торопиться совершенно, не могу торопиться. Он говорил, можно так торопиться, но не поспешая, торопясь, не поспешая. То есть можно так как-то, но не поспешая, не жамкая, не забывая слова, не меняя ничего такого все. Да.
А молитвы анафоры он произносил вслух?
Да, он очень любил читать вслух. Особенно Василия Великого постом. Он очень любил Василия Великого. Он очень любил литургии Василия Великого. Он все литургии служил. Даже когда он приезжал, он уже работал в Москве, в субботу садился на поезд, приезжал утром в Ленинград и сразу же собирался, ехал служить в какой-то храм.
А я заметил, что это отличительная особенность священников, которые действительно любят богослужение, любят служить, вот эта любовь к литургии Василия Великого именно и к такой проникновенной анафоре.
Да. Вы понимаете, у меня иногда первое время меня вызывало такое немножко утомление. Так. Я старался как-то читать читком. А вот когда я услышал, как он читает вслух все молитвы, не обращая на пение, поют ли, не перестали ли, он читает вслух. Теперь я все время так делаю тоже. Я читаю вслух тоже. Они, народ сейчас, быстренько, не могут так знать, пропели уже. Народ все молчат. Я читаю вслух молитву. Никто никогда ничего не скажет мне, ничего не делает. Молитвы очень содержательные. Господи, там говорится, что ты, если я забыл имена, то ты их веси. Ты их веси, то есть ты их знаешь. Помяни их. Понимаете, какое дело? Мы там обязательно надо прочитать. А ты только в мыслях имеешь. И часто вот я читаю поминовение, думаю, вот знаешь это имя, знаешь этого человека, то есть знаю в лицо, забыл, как звать. И тоже говорю, Господи, ты знаешь вот этого человека, которого я вот забыл. Понимаете, вот читаю. Да. Поэтому для меня литургию я всегда читаю, слух читаю.
Спасибо большое, отец Иероним. Мне бы очень хотелось продолжить этот разговор. Такие интересные воспоминания. Они важны, очень важны для нас сейчас. Напомню, что сегодня мы с Ксенией Толоконниковой, директором Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди», были в гостях у архимандрита Иеронима Карпова, настоятеля храма Успения на городке в Звенигороде. Спасибо и до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».